По очень меткому замечанию одного из наших выдающихся, я бы сказал, мыслителей XIX века Ивана Васильевича Кириевского, нашими университетами были монастыри. Там они создавали действительно образ человека, подобный Христу. Вся эта западная методология и принцип обучения, когда накачивают головы всякой всячиной, большей частью опустошают душу, в прямом смысле слова, опустошают душу, а то, что получает рассудок, в результате обесценивается. Ну, как помните ли, как писал наш знаменитый дедушка Иван Андреевич Крылов в своей басне «Листы и корни». Боюсь, чтобы не сбиться мне с рифм, но это не важно. Суть дела я вам скажу. Суть такова. Он заканчивает эту свою басню, где листы упрекают корни. Что от них проку? Их даже и не видно. Никому не дают никакой радости. Ну, чепуха, да и только. А мы? О! Можно любоваться. И он такой вывод там в басне. А если корней не будет, то не будет ни дерева, ни вас, листы. Так вот, в нашем древнерусском образовании обращали внимание на корни. Все внимание именно обращали на то, чтобы показать, в чем суть христианства, как оно познается человеком, не рассудком, а душою и жизнью. Воспитывался человек, душа его, а они просто накачивали мозги. Знаете, пожалуйста, можно положить сюда энциклопедию, и что от нее будет? Как была мертвой, мертвым грузом, так и человек может остаться тем же самым. Так вот, Запад, с самого начала образования их университетов, пошел именно по пути, который мы называем рациональным путем. То есть предлагали определенную сумму знаний для запоминания и какого-то понимания. Повторяю еще раз. Русское образование шло по пути воспитания души, практического прохождения духовного пути жизни. Этот путь практически изъяснялся, объяснялся, и, конечно, было вообще то, чего нет, были непосредственные руководители этого пути. Но это время уже ушло. Тех руководителей, которые видели душу человеческую и которые имели действительно уже благодать Святого Духа, их не стало. Об этом с полной определенностью пишет Игнатий Брянчанинов, об этом пишет Феофан Затворник, об этом уже до них говорил то же самое преподобный Серафим Саровский. Не смешивайте просто искренне верующего человека, священника, неважно, искренне верующего, который, может быть, знает святых отцов, читает, и того человека, который своей жизнью по заповедям Божиим стяжал действительно Духа Святого. Мы с вами так верим, мы получили Духа Святого. А где мы его чувствуем? В себе. Они именно были в Духе Святом. Поэтому они могли действительно быть истинными наставниками в духовной жизни тех, кто стремился к этому. Итак, русское образование давало образ, богоподобный образ человека. Западное образование вся давало компьютер. То, что теперь компьютер. Железка и остается железкой. Так и человека можно набить знаниями, и будет каким? Знаете, есть окамененное нечувствие, о котором мы в молитве читаем, да избавит нас Бог от окамененного нечувствия. Обращаемся к Богу, а Бога как будто и нет. Одна из главнейших причин потери христианства как раз заключается в том, что полностью разучились молиться. Не удивляйтесь, не удивляйтесь, не недоумевайте. Да-да-да. Я думаю, что немного найдется людей, которые от начала до конца прочтут «Отче наш» и никуда не улетят мыслью. Очень мало людей. Обратите внимание, как читаем молитву перед трапезой, как после. Швырком Богу, ну уж приходится читать. «Отче наш, же си на небесе». Благодарим Тебя, Христе Боже наш, и отстань. Болтать можем часами, тут швырком. Феофан Затворник, святитель, об этом писал очень сильно. И он даже прямо сказал такое, что едва ли кому понравится. Когда он говорил, что если мы сами не молимся о тех, за кого хотим молиться, а надеемся на свои записки, которые мы подаем, то дальше он прибавляет фразу убийственную. Священники протрещат молебен, а также и вечерню, и обедню, а человек останется без молитвы. Да, где-нибудь язычников там произнесение имени – это да, это много значит. У нас же мы понимаем, мы же помним слова Христа, приближаются эти люди, и своими устами, языком чтут меня, а сердце их где? Далеко от меня отстоит. Напрасно чтут меня. Святитель Феофан сказал очень страшную вещь. Протрещат. А где же молитва? Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов со всей силой, которой только можно это делать, говорил, нужно начать, слышите, начать учиться молиться. Причем кому он говорит-то? Может возмутиться. Я 50 лет в сане, у меня митра на голове. Я профессор. Кому ты говоришь? Я монах. И он пишет, надо начать учиться молитве, потому что показывает жизнь, не молимся. Молится только тогда, когда зацепит за кожу что-нибудь. Ну что, земное? Земное. Болезнь, скорбь. Любимый ближний, о, тут мы будем рыдать и плакать, и во все монастыри разошлем записки, как язычники, для которых самое главное – дай мне благо на земле. Тут молитва, пожалуйста. А что пишут святые о такой молитве? Только бы почитали, что они говорят. И что не рекомендуют, самое большее, что можно, Господи, Ты видишь, о чем я страдаю, помилуй, и да будет воля Твоя, а не моя. Дай, Господи, вот чтоб вот так было. Да. Вот эти вещи, кажется, элементарные, кажется, вещи. Как же это христианину стыдно же настойчиво просить у Бога, дай мне то, другое и третье. Народ разве это знает? Нет, народы, давайте, давайте, молитесь, молитесь. Недавно пришлось спрашивать одного, там семейные трудности большие. Я молюсь, ничего не помогает. Я говорю, а как вы молитесь? Ну, как я молюсь? Молюсь, чтобы Господь вот устроил мою семейную жизнь. На что пришлось ему ответить. Во веки веков никогда не получите вы от такой молитвы. Так молятся язычники, которые считают, что можно богов умилостивить, и они дадут, наконец. Наш Бог – любовь абсолютная. Поэтому речь идет не о милостивлении Его каком-то, а о том, чтобы мы хоть немножечко смирились и сказали: «Господи, приму все, я верю, что Ты – любовь, да будет воля Твоя». И до тех пор, пришлось сказать, до тех пор, пока человек не смирится, не скажет: «Господи, я верю, что Ты – любовь, и да будет воля Твоя, а не моя», ничего вы не получите. Поняли? Поняли. К чему мы призываем? Молитесь, возлюбленные братья и сестры, чтобы вас на носу учили и не вскочил. Безобразие какое! Исаак Сирина пишет, как отнесется царь, если вы придете к нему и начнете просить у него гноя, что он с вами сделает? О, как даже сильно! Пишет, когда мы просим наших материальных вот этих всяких вещей. Дай нам, Господи, комфорт, чтобы мы могли умереть с комфортом. Так вот, видите, образование какое было, русское образование, на святых отцах. На святых отцах, а не просто на накоплении внешних формальных знаний. Сейчас, в наше время, когда Запад грязевым потоком хлынул к нам в Россию, когда уже границ идеологических никаких нет, сейчас мы оказываемся перед очень серьезной угрозой того, что скоро и сами превратимся в тех же материалистов и атеистов, признавая Бога. Ну, Бог есть, ну и пусть. Он сам по себе, мы сами по себе. У него свои проблемы, у нас свои проблемы. Превратимся в тех же материалистов и атеистов, каким является Запад. Запад уже окончательно погряз, и давно уже погряз. Об этом писали как наши святые отцы, так у нас писали наши замечательные мыслители. Смотрите, что только пишет. Достоевский только что пишет об этом. Константин Леонтьев что пишет. Хомяков что пишет. Киреевский что пишет. Вы посмотрите, наши святители. Вениамин Федченков что только говорит о том, что такое Запад. Да кто угодно. Запад прогнил. И вдруг эта гниль теперь ринулась потоком на нас. Поэтому сейчас мы, христиане, и в первую очередь авангард церкви, священства, самый передовой отряд, стоит перед тяжелейшей, я бы сказал, проблемой удерживать этот ужас, который идет на наш народ, с тем, чтобы не допустить полного его поглощения. Удерживать. Помните, у апостола Павла написано, когда придет Антихрист, когда отнимется удерживающий. Мое понимание, когда никого не останется из тех, кто должен держать, удерживать, в первую очередь от духовенства, монашества, так и богословы, если они превратятся в тех же самых, и вместо того, чтобы стать противостатием, вместе с ними начать разорять свой народ. Вы знаете, что я вам скажу? Не дай Бог, чтобы мы оказались предателями своего народа. Не дай Бог! Запад – это совершенно нечто мирское, омерщение. Исаак Сирин пишет, если вы хотите одним словом выразить, что такое совокупность страстей, то можете это сделать. Это мир. И дистеричное. И с точкой. Это мир. Отсюда мирское, отсюда омерщение. То есть, когда все мысли, все желания, все цели только одни – дай нам благо на земле. Избавь нас от всяких неприятностей и устрой наиболее благополучно нашу жизнь. Если так будет, заражено наш авангард, я бы сказал, наша гвардия, я бы сказал, духовенство, монашество, тогда уже ждать нечего. Когда мы видим, что у нас театры, концерты, чуть ли не в первых рядах, а то и в первых сидят кто? Монахи, духовенство. Замечательно. Да. Все под флагом. Каким же флагом? Мы должны оцерковлять мир. Воцерковлять? А не происходит ли противоположного? Омерщение нас, когда мы превращаемся в это. На нас же смотрят и говорят, да они такие же, как мы, еще хуже. Вот страшная угроза. Это уже не что иное, как попрание совести своей. Вот перед чем мы стоим сейчас. И что мы должны, приложив максимум усилий, так как-то удержать. Каким образом? Вы знаете, чем отличается православие от западного христианства? Вы не думаете, что сейчас я вам буду читать лекцию по западным исповеданиям? Совсем не собираюсь. Я вам укажу на самый главный принцип. Самый главный принцип. Какой? Я уже сказал, Запад пошел по пути рацио, о котором еще Гёте в Фаусте писал. Нам голос сердца большей частью чужд, и мы считаем праздной химерой все, что превыше наших повседневных нужд. Великолепно выразил. Запад – это рацио и материализм. Поэтому все вопросы жизни, которые разрешаются там, и те методы, которые предлагаются там, они носят исключительно мирской характер. Что значит мирской? Что значит омерщён? Я только сейчас сказал. Все импульсы, которые происходят, все, что там движет, это движет что ими? Что движет? Три искушения Христа в пустыне, о которых Авва Дорофей сказал, назвал их иначе. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что. Да. Эти три. Чем отличается православие? Только, скажу вам, тем, что, кстати, скажу, убывает и убывает, только тем, что критерием истинного понимания Евангелия является не вспотение ума человека, который живет мирской жизнью, а голос святых отцов. Почему? Ну, разве непонятно? Исаак Сирин замечательно это сказал. Истина познается по силе жития. По силе жития познается истина, а не по силе вспотения мозги. Святые действительно, очистив свою душу, смирившись, делали способными к принятию Духа Божьего. И этим Духом Святым, которым написано Евангелие, этим Духом Святым они изъясняли Его. То есть изъясняли что? Как нужно понимать? Как нужно жить? Что нужно делать? Вот чем отличается православие от всего инославия. Нашим фундаментом, критерием истинности понимания Священного Писания является святоотеческая мысль. И там, где мы видим согласие отцов в каком вопросе, это для нас является бесспорным свидетельством истины. Запад давно выбросил этот критерий. А если берут отцов, исследуют там, изучают, да, конечно. Что берут? Богословие. И начинаем мы рассуждать, так много рассуждаем мы о догматических этих проблемах. Различные точки зрения, кто как смотрит, и докатываются до того, что я помню, как Канберри на ассамблее, как уже протестанты, Дух Святой, да, это богиня, или Дух Святой, нисколько, ну, любого верующего христианина, как будто впечатление такое, что никогда не читали, что говорит Писание. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенное греху. В лукавую, то есть грязный, который не стремится к Богу, не очищается покаянием, не живет, не войдет в эту душу премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Давно это забыто. Дух Святой на всех действует и ждут наития. И начинается. В высшей степени важно знать, что верное понимание как Священного Писания, так и всех вопросов духовной жизни, а это прежде всего, является святоотеческое учение. Святые отцы. Но я вам скажу, что одной из самых страшных угроз для священства является человекоугодие. Человекоугодие. Угодить людям. И ради угождения людям на что только не идут. Уже не пастырь пасет овец, а овцы пасут пастыря. И что хотят, то он и делает. Это прям сущая беда. И ради человекоугодия идут, я не знаю, на такие вещи, которые просто говорить не приходится. В чем суть православия-то? Надо же все-таки как-то нам хоть немножко это понимать. В чем суть-то его заключается? Знаете, чем отличается здесь православие от всех, я бы сказал, других религий? Назову самые, может быть, главные, на что обращаю ваше внимание. Во всех религиях что требуется для спасения? Жить по заповедям религии, а что вы? Ну, раз это непонятно? Ну, конечно. И чем человек более ведет правильный образ жизни, тем он лучше, тем он ближе к Богу, тем святее. Не правда ли? Или вы не согласны? Ну, конечно, согласны. Как же? Все ясно? Ясно? Так. Интересно, какие же добродетели были у правого разбойника? Какие заповеди он исполнил? Какое добро он сотворил, если сам признался, что достойные по делам нашим получили? Ничего. Вы слышите, какая религия это? Это что за религия? Сегодня же будешь со мною в раю. Есть о чем задуматься, чтобы понять, что такое христианство, чем отличается оно от всех религий мира. Такого никто никогда не знал. Вы что? И мы сейчас проповедуем, кто ближе к Богу, кто больше делает добра, чаще ходит в церковь, исповедуется, причащается. Да? Тот ближе? Нет, отвечает не я, Христос отвечает. Эти, все исполняющие, все распяли Его. Кто же ближе? Надо запомнить изумительно точное выражение, выражение того, что составляет, если хотите, сущность христианства. Это слова святого Исаака Сирина, которого цитирую. Воздаяние, что такое воздаяние, то есть дар, то есть получение от Бога, спасение, спасение, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Послышишь, какие ереси, а еще святой. Не добродетель и не труду ради нее, запятая, а после этой запятой открывается вся суть, а рождающееся от них смирение, и если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели и все труды ради нее. Вот это да! Вот это да! И чего же достигали святые? Почему они святые? Думаете, потому что вот там в пустынях жили десятки лет, не ели, не пили, не спали, да? Нет! Послушайте! Что пишет Пимен Великий. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Пимен Великий, вы что? Такое сказал? Макарий Великий, утренняя молитва. Боже, очисти меня грешного. Яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою. Да что же это такое? Да что они? И все они на один манер, все только и знают это, говорят. Что же составляет сущность православия в христианине? В чем суть, к чему стремиться? Оказывается, вся суть в том, что все те заповеди, которые даны, все те труды, которые необходимо христианину совершать на пути своей жизни, то доброе дело, которое должны делать, все оно, все это есть только леса, а не дом. Леса, которые необходимы для построения дома смирения. Бог гордым противится. Гордым – это как, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человечи. Как эти там бомжи, например. Представляете, насколько я лучше их, не правда ли? Насколько я лучше? Вот сейчас прохожу, там валяется один пьяный, вот так даже головой вниз. Насколько я лучше? Да, голубчик, ты лучше? Все, под корень ты себя подрубил. Все свое христианство. Вот так. Нет большей мерзости перед Богом, как гордыня. Первый грех в чем состоял? Будете как боги. Я Бог, а не ты, Господи. Вся суть православия для христианина именно состоит в том, чтобы, понуждая себя к исполнению заповедей Божьих, увидеть, слышите, еще раз повторяю, понуждая себя к исполнению заповедей Божьих, увидеть, что, оказывается, я ничего не могу исполнить. А что я могу, интересно? Не завидовать могу? Нет, конечно. Злиться не могу? Нет, конечно. Празднословить не могу? Завидовать? Тщеславиться, человеку угодничать, объедаться, опиваться. Слушай, что могу? Ничего не могу, несчастный. И ты все я. Оказывается, удивительный закон. Увидеть себя, кто я есть на самом деле, можно только в том случае, повторяю, только в том случае, когда я приму решение жить действительно по евангельским заповедям. Тогда я увижу, кто я. Пока я этого не делаю, я ничего не вижу. Более того, настолько лукав наш разум, что просто приходится поразительно. А я хожу в церковь, а я соблюдаю посты, а я исповедуюсь, а я причащаюсь, да еще соборуюсь, не будучи даже больным. Совсем уже вверх совершенства уже. Да, на крещение купаюсь, омываю грехи все за целый год. Услышь, какой ужас! Голубчик, а заповеди, заповеди-то где? А где заповеди? Ты осуждаешь или нет? А ты знаешь, что такое осуждение? Знаешь, что такое осуждение? Я лучше тебя. Я бы такого не сделал. Какая гордыня, Господи, какой ужас. Я осуждаю другого. То есть я-то такого бы не сделал, правда же? Поставь тебя, ты бы тысячу раз больше сделаешь тут на его месте. Достаточно одного только этого греха, осуждения, чтобы понять, сколько гордыни во мне живет. Суть христианства заключается в том, что святыми отцами было выражено кратко и сильно познание себя. Познание, что значит себя? То есть себя, вот, находящееся вот в этом нашем состоянии, какие мы сейчас есть, познание себя, увидеть, что это дрянь дрянью и дрянью погоняешь. Вот кто ты. Ой, я дрянь дрянью. Ну, это невозможно. Это невозможно. И попробуй, кто мне скажи, что я дрянь. Я так обижусь. Пуще некуда. Оказывается, почему это важно, друзья мои? Потому что когда я увижу, что, оказывается, я не могу ни осуждать, ни злиться, ни завидовать, ни прочие вещи, все не могу, даже хочу, вы слышите? Хочу! Решение принял, принял крещение, то есть дал обет. Слышите? Обет дал крещенный. И что? И непрерывно нарушаю. Причем вижу, это действительно у меня прям прет изнутри. Только посмотрев на себя чистым взором, я начинаю понимать: Господи, или Ты меня спасешь, или я действительно погрязаю во всем этом. Вы поняли, почему это важно? Христа я только тогда захочу, тогда только к Нему обращусь, когда увижу, что я ничего не могу сделать доброго. Подал нищему копейку, и ту же уже от Бога миллион требую. Католицизм весь на этом заквашен. Одним из самых основных его догматов, знаете, что является? Вера в то, что христианин может иметь заслуги перед Богом. Понятно вам? Вот так. Я имею заслуги. Почему? Нищему подал копейку. Съездил в монастырь такой-то. Ай-яй-яй. Хожу в церковь. Исповедуюсь, извините, не исповедуюсь, а делаю отчет о проделанных грехах. Ой, какое достоинство твое, какие заслуги у тебя. Причащаюсь без соответствующего покаяния. Вот в чем суть всего православия в его духовной жизни. Нет православия без видения, без познания себя, то есть своей греховности и проистекающего отсюда смирения. Смирение и обращение: «Господи, помилуй». Другого ничего не могу сказать. Это чрезвычайно важно знать. Это самое главное. Теперь тоже важное, важное, но уже чисто богословское. Жертва Христова. В чем суть жертвы Христовой? Почему приходится и почему говорить об этом? Вышел этот катехизис католический, может быть, видели, вот такая толстеннейшая книга, фолиант, где чёрным по белому написано, что Христос пришел снять вину с нас за грех Адама, что Христос удовлетворил божественному правосудию. Вот оказывается, что... Оказывается, мы виновны. В Адаме мы все согрешили. Вот таково учение. В чем суть дела? Ну, во-первых, это дикая вещь, совершенно дикая вещь, что действительно мы виновны, что несем на себя какую-то виновность за грех наших прародителей. Мы даже не виновны за то, что сотворили наши родители, дедушки, прадедушки. Разве мы каемся за это? Да вообще такая глупость, как вот сейчас это говорят, это мы виновны за казнь там императора Николая II. Ну что за глупость такая? Мы никто, пророк Иезекииль пишет, не отвечает отец за сына и сын за отца. Каждый отвечает за свои грехи. И если бы это было, то тогда не знаю вообще что только творится. Тогда мы виновны вообще за всех, я не знаю кого, за всех святых, которые претерпели там смерть, да за все преступления, которые только были совершены. Что это за ерунда такая? И вот это внедряется, это в наше сознание. А знаете почему? Чтобы поработить наши души. Вы виновники, слышите? А виновный как себя чувствует? Бейте меня. Ух, какой ловкий расчет! И народ попадается на это. Нет, виновны не мы, а те, которые расстреляли его. Те, которые отдали приказ о нем. Вот кто виновны. А то, понимаете, так. Он кого-то убили, так а кто виновен? Убийцу? Да ну что убийца? Об убийце не будем говорить и не будем его искать. Мы виноваты. Ай-яй-яй. Так вот, католическая доктрина, оказывается, Христос принял жертву, которая освобождает нас от виновности за грех Адама. Нас, вы слышите? Не Адама просто, а нас. Каково понимание, что совершил Христос? Обращаю ваше внимание, это же очень важно. Понимаете, это центральный догмат христианства. Апостол в послании к евреям прямо пишет, прямо отвечает на этот вопрос, черным по белому, прямо пишет. Возьмите 2 глава, 10 стих, прямо пишет. Бог, вождя спасения нашего, то есть Христа, совершил через страдания. Что-нибудь понятно? Что значит совершил? Что значит совершил? Совершил-то сделал, да? Что сделал через страдания? А почему точка? Вот как хорошо, что вы изучаете греческий язык и можете посмотреть, что там написано. А оказывается, что написано. Написано-то, что Бог, вождя спасения нашего, телиосе через страдания. Телиосе? Так это же сделал совершенным. Сделал совершенным. А вы написали «совершил». Совершил, вы написали бессмыслицу. Сделал совершенным. Что такое? Как совершенным? Христос был несовершенным? И только через страдания он стал совершенным? Это что такое, пишет апостол? Вот тут-то мы с вами, вот очень хорошо, что, ну, хорошо, если хорошо, что пишут святые отцы? Господь воплотился, что значит? Что Он воспринял? Что пишут, вы знаете, просто десятки отцов, это сплошь, просто поток идет. Он воспринял наше согрешившее естество. В каком смысле? Сейчас я вам скажу. И непрерывно. Афанасий Великий пишет, да умолкнут, которые говорят, что будто бы Христос по естеству был бессмертным. Он даже с гневом уже, восклицательным знаком просто. Он воспринял наше смертное естество. Но как? Вот это очень важно. Святитель Григорий Палама прямо объясняет это. Прямо объясняет. Он говорит, что Христос воспринял нашу смертность, тленность и страстность без греха. Вы слышите, оказывается, интересные какие вещи? Это уникальное явление. Воспринял поврежденность. Поврежденность. Какая поврежденность? Вот эта смертность, тленность, страстность, о которой пишет Макарий Максим Исповедник. Но без греха, то есть без засорения, без вот этих генов, если хотите, греховности, которыми родители наделяют детей, и непрерывным потоком идет. Христос был изъят из этого засорения греховными страстями. Как был изъят? Каким образом? От Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Все. Заслон. Григорий Ниский писал, от страстного рождается страстный, от греховного рождается греховный. Христос родился, не от страстного, не от греховного. Видите, что потребовалось чрезвычайное, чтобы только во Христе не было вот этого, вот этих всех страстей, которые присутствуют в нас. Так что, итак, каким же Христос родился? Слышите? С одной стороны, Он родился смертным, тленным, уязвимым для страданий. С другой стороны, Он родился как первозданный Адам, безгрешным, чистым. В этом уникальность Его природы. Это если понятно, тогда теперь станет ясным, что значит Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Максим Исповедник пишет. Что он пишет? Я ничего не взял этих цитат. Ну, вы их можете у меня на сайте посмотреть, там все эти цитаты есть. Да. Он пишет, что в воскресении Христос вновь обрел бессмертность, нетленность, бесстрастность. Воскресение. Видите, через страдания произошло исцеление, если хотите, вот этой смертности, тленности и страстности, благодаря чему произошло затем воскресение, и Христос мы видим, какова природа человека была первозданная. Не было препятствий, закрыты ли двери, расстояние ли, это тело. Знаете, какое было тело у Христа? Сказать вам? Оно было настоящим, материальным, духовным. Так духовным или материальным? В том-то и вся суть, что у нас это стали противоположными вещами. На самом деле-то как раз сама материя, все должно быть одухотворено. И вот он человек оказывается какой, когда он приобретает, снимается вся эта тяжесть смертности, тленности и страстности. Для него нет этих никаких материальных тогда преград и прочее. Это материальное тело становится духовным. Многие святые уже при своей жизни даже настолько одухотворялись, что действительно могли. Помните, Мария Египетская перекрестила и перешла вверх, да? Ну, не только же она одна. Сколько угодно таких было случаев. Оказывается, тело становится вот тем духовным, которое мы и были созданы. Вот что сделал Христос, оказывается, своей жертвой. Что Он делал? Снял вину? Да разве Отец меньше любит, чем Сын человека? Разве мы своими грехом оскорбили Бога? Святые пишут, это кощунство говорить о том, что будто бы Бог может гневаться или мстить. А что же произошло? Не снятие вины, как говорит, изуродованно говорит католицизм, а исцеление произошло человеческой природы. Вот что произошло. Где произошло? В Нем, во Христе, в той человечности, которую Он воспринял, в воплощении. Вот, оказывается, Он исцелил в себе самом. Вы знаете, помню, когда впервые я прочитал, один за другим святые пишут, что Христос исцелил в себе самом. Вот это да! И никогда нам не говорили этого. Вот потому что говорили все по западным, по этим несчастным католическим меркам списали. А святые отцы-то пишут, в себе самом исцелил Он человеческую природу. И отсюда вытекает что? Нам что от этого? А мы что, если он в себе? Что пишет апостол? Как он называет Христа? Вторым Адамом. Оказывается, мы теперь, мы, люди, можем родиться от Христа. От Христа родиться. Как? Ну, разве не написано в Евангелии? Рожденный от Духа есть Дух, рожденный от плоти есть плоть. Кто не родится от воды и Духа, не имеет Царства Божия. Крещение. Слушайте, крещение. Человек, который искренне уверовал во Христа, так, и принимает его как саму истину, он в крещении рождается. Что значит рождается? Послушайте, пожалуйста, посмотрите это на сайте, потому что я привожу целый ряд святых отцов, прямо привожу. Оказывается, что происходит? В крещении, кстати, это пригодится же, в крещении человек получает семя, семечко нового человека, который воссоздан Христом. Слышите? Не первородный грех прощается. Господи, Боже мой, чушь какая! Прости, Господи! Семя нового человека дается, который восстановил Господь своими страданиями и воскресением. Семя получает. А дальше? Дальше? Разве никогда ничего не сажали в огороде? Что нужно делать с семенем? Все прекрасно знают. И удобрять, и поливать, и пропалывать. Все нужно. Вот что такое, оказывается, крещение-то. Причем, учтите, это я вам говорю, это говорят святые отцы пишут. А насчет этих первородных грехов, это пишет Фома Аквинский, Тридентский собор и прочие. Нашли, за кем следовать. Вот, оказывается, что сделала жертва Христова. Во-первых, Христос в самом себе исцелил человечность нашу, став вторым Адамом. Он стал вторым Адамом. От Него теперь каждый искренне верующий человек может принять семя нового человека. И своей правильной христианской жизнью этот человек будет возрастать, может так возрастать в меру возраста Христова. Вот, оказывается, что совершается. Вот в чем суть жертвы Христовой. Вот в чем суть, кстати, и таинства крещения. Вот что. А не это какой-то... Простите, я не могу, возмущаюсь, это первородный грех. Первородный грех Максим Исповедник прямо назвал – это смертность, тленность, страстность. И если мне этот грех в крещении прощается, все, я теперь бессмертный. Да? А говорят, ой, успели окрестить и умер. Слава Богу, успели. Ай-яй-яй. Вот, вы знаете, насколько сильны вот эти вот вещи, влияние западного богословия на наше богословие. Если вы посмотрите наших богословов, особенно последнего периода, возьмите хотя бы нашу Московскую духовную академию, предреволюционные труды. Вы знаете, что вас поразит? Что вас поразит? Подстрочник. Одни немцы. А святые отцы где же? Они что, ничего не писали? Вот как! Вот вам пример, яркий пример. Жертва Христова. Не снятие вины с нас, которое не существует, а исцеление человеческой природы. Крещение не прощение первородного греха, о даровании божественного семени нового человека. И отныне, как Тихон Задонский пишет, в нас два человека – ветхий и новый. Ветхий и новый. И идет борьба. Ой, друзья мои, я целый час проговорил, но я теперь оставляю вам место для вопросов. Во избежание недоразумений. А то и так я вам не дам говорить совсем. Но я считал просто необходимым вам сказать об этих вещах. Это нужно. Совершенно нужно. Потому что все-таки пора же нам все-таки к отцам возвращаться, а не по этим схоластам, католическим, протестантским, объяснять наши великие таинства. Вот так. Ну, пожалуйста, давайте сейчас мы с вами обсудим уже те вопросы. У вас много вопросов и по, может быть, предмету, и не по предмету совсем. Любые вопросы давайте, какие есть. Может быть, мы с вами сможем что-то такое обсудить и иметь что-то иметь. Потому что вы сейчас встречаетесь с интеллигенцией, сейчас достаточно много образованных людей. Вы знаете, сейчас очень много людей, которые недовольны церковью, которые прям решительно выступают против, недовольны христианством, буквально приписывают христианству подчас такие дикие вещи, что просто диву даешься. Надо все выяснять. Школа нам для того и дана, чтобы мы могли хотя бы здесь получить какую-то справку с тем, чтобы затем ответить ищущим людям.
Хотелось бы задать вопрос по поводу слова понятия искупления. Угу. Что святые отцы говорят, что католичество. Да. Вот это да. очень такое слово, как рычаг какой-то.
Да. Григорий Богослов по этому вопросу отвечает. Ну, очень интересно. Он пишет. Меня очень беспокоит. Так все-таки что же сделал Христос? Кому же Он принес жертву? И начинает перечислять. Кому? Отцу? Григорий Богослов, слышите, пишет. Отцу? Ну разве Отец меньше любит нас, чем Сын? Так Его возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Не подходит. Дьяволу, дальше он продолжает, как же это безумно, чтобы он, Творец, вдруг приносил жертву своему творению, да еще падшему. Что же еще более безумное можно представить себе? И дальше пишет, он принес жертву, чтобы человечеством Бога произошло освящение человечества, человека. То есть жертва принесена кому? Нам с вами. Слушайте, когда кто-то тонет, и его кто-то спас, а сам погиб, кому он принес себя в жертву? Спасенным. Тот спасся, сам погиб. Мы говорим, вечная ему благодарность. Он пожертвовал своей жизнью ради кого? Того, кого спас. Логика элементарная же, элементарная логика. Кстати, эта мысль Григория Богослова, она встречается и у других отцов. Он просто очень четко поставил вопрос и прямо обозначил, как будто прям предвидел, что это будет говорить там. Говорит люди, отцу, как раз он меньше любит, дьяволу, что за безумие, чтобы человек осветился человечеством Бога, вот кому принес он жертву. Поэтому термин искупление, кстати, он очень редко встречается в Евангелии, я не знаю, всего там единичные. Встречается у апостола Павла, но, скажу вам так, он, этот термин, встречается И как совершенно очевидно, применительно психологии, нашей психологии. Вы знаете, Рим, он весь построен на рационализме. Вся, кстати, отсюда вся экономика, все идет, все я тебе, ты мне. Все идет в этом плане. Так вот, но если мы обратимся к Священному Писанию, то знаете, что найдем? Вот на искупление это слово, да, верно. А что еще? А что дальше? Усыновление, освящение, спасение. Затем святые отцы говорят «обожение». Сколько там терминов? Это около десятка терминов, которые употребляются для обозначения того, что совершил Господь. Искупление – один только из терминов. Но обратите внимание, католицизм весь остался на этом термине. Протестанты, ну, они же надо протестовать. Они другой взяли термин, тоже новозаветный – оправдание. Там выкуп у католиков, торг. Ну, все понятно, ну, еще бы. Протестанты говорят – никакого торга, никакого. Он оправдал и все, всех и все оправдал, без всякого торга. Православные предпочитают какой термин? Спасение, исцеление. Исцелил нас, исцелил человеческую природу. Вот, оказывается. Вот. Вот так, только и всего.
Но апостол Павел этот термин употреблял. Что бы он под ним все-таки имел?
Да. Если бы он употреблял только этот термин, тогда можно было сказать, вот видите, тут и жутя. Апостол Павел, никто другой, употребляет и дальше эти термины. Усыновление. Он нас усыновил. Он нас осветил, Он нас исцелил. Все термины. Поэтому, значит, видите, какая широкая, много, много. Как сейчас писатели, знаете, пишут, как они, чтобы усиление идет. Так? Что это значит? Что? Значит, надо добираться до сути. Что же он сделал? И тогда написал суть. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Его сделал совершенным, исцелил эту человечность, как это пишут уже отцы, пишут, исцелил. И таким образом мы теперь можем через Него, через Христа и только через Него приобщиться самому Богу.
Иоанн Златоуст, когда толковал апостола Павла, в частности, послание к Колоссянам, там так называемый христологический гимн, как его сейчас на Западе называют, он именно такими аргументами мотивирует, что как раз про искупление он и говорит, что показалось мне странным, как Иоанн Златоуст об этом говорил.
Ничего, не удивляйтесь.
Никакой не Фома Аквинский.
Не удивляйтесь ничего, потому что этот термин наиболее близок подавляющему большинству людей. Ну, представьте, усыновил, что это?
Ну, что это? Для понимания. Скажем,
ничего не понял, да. Или там осветил, ну, все. А искупил, выкупил, о, все ясно. Ну, у кого тогда выкупил? У дьявола. И получается, что же? Христос же? Христос что? Значит, дьявол жертву себя принес. Что за абсурд?
Обманул дьявола.
Да. Ну да, там хитрец. Ну да, да. Так что видите, в чем дело. Поэтому, увы, святые очень часто же говорят многие вещи применительно к психологии людей. Иоанн Златоуст, которого упомянули, он сказал, по этому поводу прямо пишет, что Бог употребляет вот эти слова «гневается», «мстит», там что-то «наказывает», «убивает» и так далее, и пишет. На самом деле Бог не может, но употребляет все эти слова, и дальше, пожалуйста, запомните его. Ради простого, грубого народа. Дает ответ. Ради простого, грубого народа. Посмотрите, и в Библии то же самое. Сколько мы найдем в Священном Писании, Бог гневается. Кассиан Римлянин пишет, без богохульства, я его цитирую, Невозможно приписать Богу, чтобы он гневался или там возмущался, без богохульства даже. И тот же Иоанн Златоуст сам пишет, что вот эти все термины, эти слова – ради простого, грубого народа. Правильно? Другого нет. Вы знаете, вот я, например, говорю, ну вот эти мамаши часто с детьми, это сейчас становится просто бедствием. Во что они превращают часто литургии невозможно. Люди не знают, что делать. Смотрите, кстати, не берите на душу греха. Не позволяйте, чтобы дети это носились, а мамаши с ними ходили. Вот я знаю, я попытался, если говорить им, что следующее говорить, что на самом деле есть, на самом деле, что поскольку вы здесь мешаете людям молиться, то чью работу вы совершаете? Кто мешает молиться? Бес, конечно. И ваши дети совершают бесовскую работу. И вы с ними, следовательно, гнев Божий будет на вас. Учтите. Вот так. А то ангелочек. Дети, да таковых есть Царство Небесное. Ай-яй-яй. А что сделал апостол Павел с той прорицательницей, которая говорила очень хорошие вещи? Помните? Очень хорошие. Это рабы Бога Вышнего, слушайте их. А что апостол Павел сделал? Изгнал этого беса. Почему? Мешало. Мешало. Потому что дьявол, знаете, хитрые использует методы. Кажется, добрые слова, а на самом деле отвлекал людей. Так и здесь. Что вы? Избавит Бог. Позволять это людям, надо предупреждать и говорить, и предупреждать их действительно. Не делайте бесовскую работу. Пострадаете вы и дети ваши. Конечно, пострадают. Закон духовный. Духовный закон. Разве можно это? Вообще, я почему об этом говорю, что уже очень многие ко мне прямо обращались и говорят, что делать? Это буквально подчас в храме невозможно стоять. Просто невозможно. Пришли на литургию, а там вместо литургии – это беготня, дети, крик, шум. У нас, знаете, кстати, в семинарии дежурный, стоит только пискнуть какой-нибудь ребенок, тут же студент и тут же уже за дверью. Тишина и порядок. Ну, это очень важно. А в Древней Церкви как? Были специальные люди, ходили, которые наблюдали за этим порядком. Это необходимо. Все благообразно и по чину добывает, пишет апостол Павел. Иначе можем храм превращить в детскую площадку. И все это так, это, знаете, приятно, так, ну, в общем, веселое времяпровождение. Да.
Развить эту тему, но бывают такие ситуации, когда, ну, это уже не в миллионниках, а там далеко в глубь, где очень мало прихожан, и, ну, дети, как бы они, скажем так, не всегда воспитаны в полной мере, потому что нет возможности уделять то количество времени, которое в городе, люди там работают тяжелым физическим трудом, и вырастают вот такие, ну, воспитанные, даже не улица, просто такие условия. И когда ребенок, ну, ведет себя как бы, то есть, ну, не подавающим образом, не постоянно, но периодически священник, иногда бывает, запрещают его очень в грубой форме делать такие заявления, как бы родителям, говорят, что вы понимаете, говорят, что он приходит, как бы так и выживает. А если вы сейчас этого человека толкнете, женщину, как бы, да, то мы потеряем боевую единицу. Поэтому, ну, в такой агрессивной форме запрещают, как бы, делать, в общем, говорит, что вежливо, спокойно, тихо, как бы, но он все равно как бы, больше смягчает.
Правильно, нужно вежливо, спокойно.
Вот. Есть же моменты, когда народ как бы, говорит, а сейчас я как бы...
Говорить надо.
Да, говорю, ну, есть люди, которые с ребенком начинают ругаться, как бы, да, на эту маму. Мама стоит, как ну, по-моему, длительная. Она переживает, плачет, говорит, я больше никогда не приду на храм.
Слушайте, все зависит от того, как, в какой тарелочке подать. Вот. В какой тарелочке подать? Я говорю, вот у нас в семинарии уже все знают. Нельзя. Тут же запищит ребенок или сами уходит, или уже, если вдруг какие-то новые, может, сейчас появляются, тут же к ним подходит и спокойненько, вежливо, но... Спокойно, вот так. Ну что, главное, что скажите, и это будет же не что-нибудь там педагогик, а на самом деле, поскольку это, что гнев действительно Божий. На ребенка и на родителей, что вы. Хотя гнев, мы с вами говорили, Бог не может гневаться, Если нужно применительно к психологии простого, грубого народа сказать именно так. Так, иначе не поймут. До того неразумный подчас ходит, бедный мать, и водит перед всеми. Вот, посмотришь, такая глупенькая, Господи, действительно. Ей только по-хорошему надо сказать, но сказать надо. Смотри, ты хочешь добра ребенку? Смотри, да, имей в виду. Во избежание друзей. Об этом, кстати, пишет Игнатий Брянчанинов. Игнатий Брянчанинов пишет, да, что ваше отношение к ребенку, оно будет для вашего ребенка, да, или добром, или злом. Не отношение к ребенку, а ваше душевное устроение. Вот ваше душевное устроение и ваша христианская жизнь будет или добром, или злом для вашего ребенка. Да-да, так что вы обратите на это внимание, потому что я вижу, это приобретает какой-то уже повальный характер. Сейчас начинается культ ребенка. Культ ребенка. Вы обратили внимание? Какие-нибудь катастрофы. Там погиб человек, такой мастер, такой нужен. Нет, во-первых, ребенок. Да ребенок с христианской точки зрения уже избавился, может быть, от тех страданий, которые могли быть в его жизни. А у нас в какой-то материализм буквально превращается это. Да. Культ детей – это опасное дело.
Каждый ответственен за свои грехи, с одной стороны. Но, с другой стороны, и в святых отцах тоже есть, что, в общем, там и страдания младенца кто-то связывает с, как богочеловеческий организм, церковь, что члены его страдают за других членов.
Это другое дело. Это не смерть, вы неверно поняли. Одно дело – виновность за грехи чьи-то. Другое дело – страдания по причине. Я не виновен, что там кого-то убили, но я страдаю, мне жалко человека.
Но если не добровольно?
Это совсем разные вещи. Так что мы действительно несем на себя последствия наших предков. Еще как несем, еще бы. Конечно, рождаются люди. Как вырождается нация? Как? Очень просто. Пьянство, наркомания и прочее. И кто рождается? Но рожденные невиновны в грехах. Виновности нет перед Богом, перед совестью. Нет, он не несет ответственности. А последствия уже, да, он, конечно, несет. Рождается урод.
То есть ему духовно будет воздано, нет. Последствия воздано.
Знаете что? Духовность определяется нашей свободой. Бог не может ни на одну йоту прикоснуться к нашей свободе. Если бы он мог, он бы был тогда виновен в наших грехах. Нет, он не может к нашей свободе. Мы остаемся всегда свободны в выборе, мы не свободны в делах. Я выбираю добро, а сам делаю зло. Это вопрос уже другой. Это совсем другое. Я уже раб греха, и поэтому я творю. А вот выбор – это исключительно привилегия только человека. Здесь свобода неприкосновенна. Это очень, очень важно, что, потому что если нет свободы, тогда это уже не человек. И более того, если нет свободы, тогда уж не я виновен, а ты, Господи Боже мой, ты меня таким сотворил. Вот в чем дело. Так что не смешивайте. Последствия – да. Вот люди рождаются, дети рождаются уродами, больными. С ними происходит, не знаю, что-то и другое, третье. Почему? Да, в первую очередь виноваты кто? Родители. Да, родители. Вот эти последствия – физические болезни, психические болезни. Вот, подчас даже, может быть, даже беснование, там еще что-нибудь. Это все действительно, это последствия. Последствия чего? Той греховной жизни, которую действительно ведут родители. Поэтому, когда задают вопросы, говорят нам, спрашивают, это очень часто, что нам делать с нашими детьми? Вы знаете, я всегда взрываюсь Я говорю, да когда же я услышу вопрос, что нам делать с самими собой? Мы все дети, мы-то хороши, вот дети плохие, ах, какое дело! Да, дерево прекрасное, а плоды, оказывается, худые, прям вопреки Евангелию. Вот так. Так что это не надо смешивать.
Слушайте, тогда в этом ключе вот концепция вольных грехов или невольных, когда вот часто в пособии для прихожан сам печат, как бы говорит, что вольный грех, как бы, который я могу изменить или не сделать. А то, что сделали мои предки, получается, уже невольный. То есть я действительно, если умерли уже.
Нет, я вас понял, отвечаю вам. Марк Подвижник на этот вопрос прямо отвечает. Прямо. Все непроизвольное обусловлено вольным. Он там иначе выражается, но мысль вот какая, что оказывается, если мы, когда можем не делать, ну, есть у меня силы не делать, например, я ем, вот обед, наелся, ну, вкусно больно, меня тянет. Поднял вилку, как ворон, и потом вспомнил, я же уже сыт, все, куда там? Ну, возьму, не возьму, ну. Или я вот могу встретился, можно рассказать о нем, что он сделал, или не рассказать. Идет борьба. И тогда мы, знаете что, если мы не воздерживаемся там, когда имеем полную возможность воздержаться, то вот это все вольное становится в конечном счете у нас причиной затем наших невольных согрешений. Это не моя мысль, это преподобного Марка Подвижника. Вот, оказывается, каков закон. Причиной всего невольного является наша вольная.
Если возвращаться к свободе, вы говорили о свободе, у нас есть вопрос, три вида свободы и характеристик. О чем речь должна вестись?
Вот так я тоже говорю.
Ну, прочтите, у Осипова он там пишет, он говорит. Он да, пишет. Я могу только назвать уже к вам по знакомству и все. Да, потому что это однажды у меня было, я в Беларуси был, в университет меня привели, я говорю, ну, о чем поговорим, и вдруг они мне, это там как раз ученый совет был, говорят, пожалуйста, о свободе скажите лекцию. Это вообще замечательно, конечно, да. Ну, вот пришлось сказать им о трех видах свободы. Три вида свободы. Ну, первый вид свободы – это, ну, так сказать, свойства нашей природы, благодаря которому мы избираем добро или зло. Можно назвать это, ну, если хотите, метафизическим, что ли, свойством, потому что свойство природы не от нас зависит. Мы рождаемся с этим свойством. Развлечение добра и зла. Это один вид свободы. И здесь мы можем себя проявить. Добро или зло. Второй вид свободы – социальная свобода. То есть это, иначе сказать, права человека. Я имею право вот, прийти и обругать, например, президента или нет. Президента можно сейчас обругать, а вот Сталина нельзя было. Пойдешь на Колыму. А, вот, видите, какие свободы разные. Вот эти свободы социальные, ну, не только социальные, политические свободы, одним словом, права человека. Вот так, если кратко сказать. Это второй вид свободы. Об этих двух свободах вы прочтете, поговорите, все найдете, особенно о социальных и политических свободах, экономических свободах, сколько угодно. А вот насчет третьего свободы никто и не говорит. Треть никто не говорит, кроме святых отцов. Делающий грех, раб есть греха. Делающий грех, это апостол пишет, есть раб греха. Что такое, оказывается, свобода? Свобода – это когда я независим от действия страсти. А лучше сказать – страстей. Я могу не объесться, могу не вспыхнуть, могу не осудить. Могу не осудить, представьте, могу не осудить. Да вы где такого человека? Покажите мне, пожалуйста. Я его туфлю поцелую. Вот она. Это называется духовная свобода. Это свобода от тирании страсти, тирании греха. Кстати, это вот тема, о которой бы надо постоянно говорить, как приобретается эта свобода. Эта свобода, вы понимаете, это же духовная свобода. И она носит какой характер? Внутренний. Что значит внутренний? Меня никто не видит. Никто не видит. Осуждаю я кого-нибудь сейчас или нет? Завидую я кому или нет? Люблю я или ненавижу кого-то? Никто не знает. Никто не знает. Я знаю. Так вот, это духовная свобода, и здесь борьба происходит внутри моей души, внутри моего сердца. И она начинается с чего? С борьбой с мыслями. Потому что мысль – источник всех слов и дел и начинаний. Вот откуда происходит. Вот это третий вид свободы, духовной свободы. Так, что еще? Да, пожалуйста.
Сергей Ильич, такой вопрос. Какая главная задача для священнослужителя в 21-м информационном веке?
Вы спрашиваете о главной задаче. Главная задача всегда остается одной и той, независимо от чего бы ни происходило, насколько бы, на какой бы ступени развития ни стояло наше научное и техническое развитие. Оно всегда преследует только одну цель – ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Вот цель. Поэтому все, что мешает этому, этого нужно оберегаться. И, напротив, все, что способствует, это приобретать. Вот, независимо. В наше время вот это искушение, конечно, наступило колоссальное, я вам скажу. Технический прогресс сейчас поставил человека перед очень тяжелым испытанием, потому что компьютер, интернет все же наполнен, особенно дети, они же уже в школе уже. А что такое? Попробуй интернет ребенку сказать, это смотри, это не смотри. Это же и мыслимо. Да, поэтому очень трудные условия. И поэтому здесь вся надежда только на родителей, что смогут ли они выработать у ребенка иммунитет против той грязи, которую они могут почерпнуть в интернете, в средствах вообще, в средствах массовой информации, на улице, в школе и так далее. Только родители могут еще это что-то сделать. Вот так.
Вопрос уже к этому произведению. А вы не считаете, что если люди организуются под эгидой православной церкви и на законодательном уровне запретят какие-то вредоносные, душетленные, душепагубные вот эти вот ресурсы, то это будет большим благом для людей, потому что постоянно же ребенка тоже тяжело, вы будем прокормить и проконтролировать, то детей будет много.
Это идиллия. Ничего подобного. Идет как раз напротив, деградация. И никто не объединяется. Ну, находятся отдельные личности. А так никто так. Отдельные есть, небольшие, может быть, группки там есть. Но в основном это некие идеалисты. Забывают, знаете что? Самое главное. Мы все говорим, давайте объединимся. Давайте вот организуем газету. Давайте вот телеканал. Давайте то. Я готов горы свернуть, но только не собой заняться. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Мы все время хотим что-то сделать вне нас. В этом страшная ошибка. И полностью забываем о себе. Я готов все идти, готов под пули идти, готов прыгнуть откуда угодно, готов организовывать все, что угодно. Что угодно, только не собой. Я вам скажу, это корень, корень всех вещей. Мне кажется, что если мы, вот такие люди, которые горим желанием, постараемся делать только чисто вот таким внешним путем, ничего не выйдет. Вы знаете, запомните, пожалуйста, одно замечательное высказывание Ивана Васильевича Киреевского. Это был наш замечательный, я вам скажу, мыслитель XIX века, наряду с Хомяковым, основатель славянофильства. Он сказал следующую фразу. «Каждая нравственная победа, совершаемая в душе одного христианина, является великим благом для всего христианского мира». Он указал на закон взаимосвязи или указал, если хотите, на то, что Церковь есть тело Христово, не мешок гороха, в котором каждая горошина сама по себе, а тело, организм живой, и что каждое наше деяние внутреннее, слышите, не внешнее, внутреннее деяние, победа над собой, каждая эта нравственная победа является великим благом для всего, как он сказал, христианского мира. Ведь те люди, которые думают организовываться и что-то делать, они, знаете, чего не понимают? Тогда все эти пустынники, подвижники, великие святые, о многих из них мы даже ничего не знаем. Так тогда они, значит, что? Что они? Не знают, что? Да ничего не сделали. Какая ложь! Это неверие в самое главное, что дух творит себе формы. Мы забыли, например, библейский рассказ, когда Авраам обращался к одному из трех ангелов. «Господин, если там 50 праведников, не уничтожишь Содома и Гоморры? Не уничтожишь». И помните, так, по 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, и потом, да, и как он все время отвечал, да, просто не могу разговаривать, извините, да, вот, да. Так, по 5 человек и наконец дошел, ну, господин, а если 10 праведников не уничтожишь Содома? Ответ – не уничтожу. И отошел. Есть мера чего? Праведности. Вообще. Вы слышите, как много значит наше деяние, которое, может, подчас никто не видит и не слышит. Как греховные, так и святые. О, какая наша вера интересная! Поэтому очень важно, первая задача не организационная, а духовная. А она обязательно выльется и в последующие формы. Это обязательно будет, потому что дух творит себе формы. Но вот почему я говорю первое? Потому что о ней никто не говорит ничего. И никто в это и не верит. А эти мирские, так они вообще говорят, эти подвижники, эти эгоисты, спасают сами себя и все. Сидит там в пещере и спасает. Представляете, ничего не понимают. Оказывается, мы тело Христово, и оздоровление любой клеточки, любого органа. Ой, какая же радость. Представляете, зуб болит? Ну, что такое зуб? Ко мне приходит студент и говорит, ну и что зуб болит? Почему ты просишь не присутствовать на лекциях-то? У тебя же зуб болит, не ты же? Вот вам все шутить, Алексей Ильич. Я к чему это говорю? Зуб все раз, и боль прекратилась. Какое благо для всего меня! Не правда ли? А всего один нервик. Помни теперь, что такое духовная жизнь, какое имеет она огромное значение. Неважно, где совершается, в пустыне, в лесу, в квартире, в монастыре. Пожалуйста.
Что думаете по поводу нашествия исламизации в Европу и уже к нам? Это очень серьезная проблема.
Да, что, да, серьезная проблема, да, серьезная. Но от меня она не зависит. Абсолютно. Пусть это об этом думают те, от кого это зависит. Вот когда я буду министром там или кем-то руководителем, я займусь этим очень серьезно. А сейчас я знаю, что я абсолютно не имею никакого влияния, никакой возможности. И я боюсь многих вопросов, когда мне начинают интервью политические, я говорю, знаете что, оставьте. Когда я буду политическим деятелем, тогда скажу, вас, может, интересует что-нибудь поближе? Как может не осуждать научиться? О! Никто об этом не думает. Мы думаем о чем угодно. Об исламе, иудеях, там, о Трампе, там, а лучше о Бараке, да. Да, вот так. И все. Только... Я же хорошим, понимаете? Мне о себе нечего думать.
Алексей Ильич, по поводу мусульманизации, как бы, и вашей деятельности, это, ну, вообще красная вещь получается. Буквально на днях получилось катехизировать человека, который, ну, из мусульманства переходит в православие. И многие моменты, когда человека задаешь, как бы, ну, в любом момент, все равно внутренне принять решение. Это что вам помогло? Знаете, говорит, я слышал ваши лекции, говорит, хотел бы прийти, как бы, послушал.
Ну, это в любом случае, это совсем другое. Вот это мы должны делать. Вот это должны делать.
Но это же случилось.
Да, нет, ну и что же это? Нет, ко мне подходили, говорят, подходит, ой, да, вот я принял православие, я мусульманин был, все, и моя жена теперь православная. Ну, думаю, еще бы жена твоя не стала православной.
А можно вопрос?
Что? Только не искусительный.
Что есть истина?
О, Боже мой, неужели? Ответьте этому человеку, кто так спросит, сказать, мы христиане, и поэтому мы говорим не что, а кто.
Вот я это хотел услышать.
Да.
Алексей Ильич, можно ли в продолжение вопроса про свободу рассуждать, что все-таки речь идет о двух свободах, потому что свобода от греха – это есть предельное состояние свободы выбора. Ведь если по Максиму Исповеднику, да, у человека экономическая воля, да, и выбранная, он выбирает между добром и злом, а у Бога свобода от, в принципе, от этого выбора. То есть он всегда направлен на добро. И вот эта вот свобода от греха есть каким-то предельным состоянием свободы выбора, когда человек освобождается постоянно от добро и зло, он только направлен уже, вот, скажем, такое происходит, как посвятым отцам, обожение.
Мне понравилась им эта гномическая свобода, да. Все уже, все на нее фигурируют. А то у Христа не было гномической свободы этого. Экономической воли, да. Она наступает это только тогда, это тогда происходит, когда у меня есть слева, там меня жмет, да, и справа чувствую, да. Вот так, тогда только это происходит. Дело вот в чем, что наша духовная свобода, как гармошка, она может расширяться, может сужаться. Всякое потакательство страсти сужает мою свободу. Я становлюсь все более и более рабом этой свободы. Ну, что я рюмочку выпью? Ничего, ну, парочку, ну, подумаешь, ну, а что там тройка? Ну, раз напился, 10 раз. Тут. Потом смотрю, уже тянет, потом еще сильнее, потом еще. Понимаете, в чем дело? Так что, видите, наша духовная свобода, она, в общем-то, в наших руках. От нас зависит. Какие усилия мы прилагаем или нет. Мы сохранили свободу желать и свободу прилагать усилия. Но совершить уже, святые отцы решить, так говорят, вот, искоренить какие страсти мы не в состоянии. Искоренить. Поэтому они говорят, в общем, достигших бесстрастия – это просто единицы были, уже полного бесстрастия. Даже те, которые достигали очень высоких вершин подчас духовного очищения и даже они еще не были окончательно свободны, свободны подчас от действия страстей. Страсти уничтожаются только одним оружием. Только одним оружием – смирением. Но смирение проистекает только на почве борьбы внутри себя и познания. До тех пор, пока я себя вижу еще кем-то, ну нет, я ничего. Но вот я думаю, что где-нибудь с краюшку, но я все-таки буду в раю, в Царстве Божьем. Что? С краюшку, да, самую с краюшку. Алексей Алексеевич, поставьте мне, ну, пятерочку такую с минусом, да. Мне вот так, да, вот так. С краюшку себя вижу, а святые отцы видели себя кем? О, Боже мой! Тимофей Валаамский пишет, что истинный христианин, он видит себя не только хуже скотов, но и хуже демонов. О, когда же! Где-то мне видеть себя хуже? Ну, еще хуже скотов иногда видишь, конечно. Иногда. Но хуже демона – это уже слишком, извините. Это уже слишком. Это надо прийти в слишком большую ярость. Вот так.
Алексеевич, простите, такой вопрос. О всеобщем спасении можно? Вам, наверное, его часто задают. Хотелось бы вот от вас лично услышать ваше мнение, вашу версию.
Ну, дело вот какое. Вы же знаете, что оказывается, многие святые отцы и даже апостолы пишут о том, что все спасутся. Оказывается, никогда этого не встречал. Я встречал только решительную католическую точку зрения. Грешники погибнут. А кто это праведники, это интересно. Вопрос, на который нигде нет ответа. Бог творил человека. Он знал, как и кто из людей осуществит свою свободу. Значит, он знал, что огромное количество людей осуществят ее во зло. Знал. И, следовательно, творил. Ответа нет. А в отношении духов, бесов, он знал, что тут же мириады отпадут? Знал. Так значит, он их сотворил для чего? Для вечной гибели? Ответа нет. На этом пути, который так ожесточенно часто защищают, все погибнут, грешники погибнут и прочее, на этом нет ответа, тупик. Или Бог не любовь есть. Если он Аллах, все понятно. Аллах, да, что он хочет, то и делает. И отстаньте. А если это тот, о котором говорит Евангелие, так возлюбил Бог мир, мир, да, сразу вопросы. Понятно? Нет ответа. Ответ только один. Это тот, о котором говорит апостол, заканчивая свои слова. Будет Бог всяческое во всем. Тогда понятно. Тогда понятно. Через страдания, через мучения, через испытания. Да, тогда понятно. Если же не будет этого, тогда ничего не понятно. Где-то противоречие.
Алексей, а как тогда можно комментировать, допустим, апокалипсис? Вот смерть вторая, да? То есть брошенный антихрист и дьявол,
да.
Термога, и туда же ты грешник, да? То есть?
И сама смерть туда будет брошена.
Да, ну там же и грешник, то есть учитель, да. Смерть вторая, те, кто простит.
Не только апокалипсис. А слова, сколько в Евангелии, сколько слов. А хула на Духа Святого не простится ни в сем веке, ни в будущем. И пойдут сии в муку вечную. Праведники просияют, как солнце, а грешники и так далее.
Там лишь такие слова, что сказано, что идите от меня проклятые, это огонь детский, уготованный дьяволу и ангелом его.
Да.
То есть изначально что-то не было уготовано, правильно? Это не для человека, а вот это свобода выбора человека, который определяется в жизни.
Свобода, Бог-то знал об этой же свободе-то заранее. Мы все время перепутываем Вы заранее вот знаете, что будет, если вы пошлете вот этого человека, прихожанина, и там его убьют. Знаете и посылаете. И что тогда?
Ну, что, допустим, вот Бог входит в идеи по земле обетованных, да? Нет. Это тот же Бог говорит, уничтожить всех, да? Даже младенцев касательно. Кто же Бог говорит? Бог же у нас один правильный.
Нет, ну если я говорю, вопрос поняли, значит, в чем суть вопроса, на который не имеет ответа точка зрения, которая делит, что окончательно потом будет два мира. Мир рая и мир ада.
В некоторых ситуациях говорят, что просто человек не подготовленный, то есть как бы не подготовленный к этой жизни, как он да, там, в раю, он не сможет просто там существовать, правильно, в свете Божьем.
Что значит не может? Так он его там не будет? Или он будет?
Нет, ну, человек будет, даже в жизни он не приходит, правильно?
Нет, я не совсем понимаю.
Нет, даже почему Феофан Затворник говорит, если говорит, как раз есть толкование на эти слова, когда противопоставление, да, идут эти в муку вечно, а это в жизнь вечно. Одним словом, мы же на и то, это вечность, да? Если считать, что будет только вечная жизнь, благо, а вечных мук не будет, то получается, может быть, если вы так представим слово, вечная мука, вечная жизнь, одним словом, противопоставление четко. Если, значит, он толкует так, что если кто-то говорит, что не будет муки окончательной, да, то есть, получается, тогда, может быть, и жизнь вечная тоже имеет свой конец.
Это нелогично так. Если окончательно это не он только говорит. Это совсем нелогично. Если Бог, дьявол, Бог и дьявол, нельзя ставить их на один уровень. Если муки, да. Если жизнь вечная, то это не значит, что обязательно должны быть и муки вечными. Это нелогично. Это нелогично. А насчет Феофана Затворника, ну что вы, я привожу его цитаты, где он прямо пишет, Феофан Затворник, толкуя апостола Павла, я привожу несколько цитат его, черным по белому, где он пишет, и так будет, вот, когда Бог все во всем, прямо пишет. Благодать всюду. В том-то и весь парадокс, вы учтите, что парадокс. Одни и те же святые пишут и о вечности мучений, и о всеобщем спасении. Вот что поразительно.
Ну, может, давал Господь образы, допустим, воздаяние будущего,
причала. Но это уже мы начинаем сами рассуждать.
Нет, ну как, мы берем Евангелие, правильно, святые, но Евангелие – это как бы основа, правильно?
Нет, ну кто лучше всех понимал Евангелие? Апостолы, не правда ли? А они же и написали даже. И апостолы мы видим не у кого-нибудь, у апостола Петра, у апостола Павла. Мы прямые видим высказывания, которые говорят и о том, и о другом. Не могли же апостолы противоречить Христу? Это просто немыслимо. И у святых отцов, в богослужебных книгах, мы всюду, в этом все интересно. Богословие – это же наука. И поэтому мы должны не скрывать, как это в наших учебниках во всех было, а написать честно, да, говорят святые отцы это, и это говорят святые отцы, и это пишет апостол Павел, и это пишет так. Давайте думать. И как думать? Мне кажется, что мы должны исходить из основополагающего догмата христианства. Какой? Бог есть любовь. Или мы должны это отвергнуть, тогда все становится понятно. Или если мы действительно принимаем это, то мы попадаем в тупик. Просто в тупик попадаем.
Что будет, допустим, Иуда будет вместе с Павлом, да?
Что значит «вместе»? Вот это вот действительно, вот некоторые действительно хорошо вы сказали. Ава Херемон, преподобный, прямо пишет, состояние спасенных будет отличаться друг от друга великим отличием. Вот в чем дело. И на славу Солнцу, и на Луне.
А где тогда наша свобода?
Что?
А где тогда наша свобода, если, допустим, все предопределены к спасению в том или иной части? Допустим, одни будут ближе, другие дальше. Да. А где человеческая тогда свобода наша выбора?
Чья свобода?
И человек, его свобода и благо. А если я не хочу быть Богом, правильно?
Не, ну при чем тут? Если кто не хочет, тот и не будет. До тех пор, пока он не хочет, он и не будет.
То есть когда лучше всего тогда посмертный?
Не знаю. Ой, не знаю. Это же, вы знаете, вы мне предлагаете такие вопросы, которые я вам тоже задаю. Скажу, вы ответьте, пожалуйста. Если вы можете это ответить, то это будет замечательно, да.
Да. Апостол Павел в послании к римлянам,
да,
называет так называемый святителем Феофаном стадии ниспадения от Бога.
Я не совсем понимаю вас.
Но...
Слушайте, если тонкие вещи, то не надо спрашивать сейчас. Если какие-то там, знаете, вот так вот, головоломки.
Нет, ну что, да? Человек сначала знал, что такое Бог, как говорит апостол Павел.
Да.
Но он его не прославил, а суетился, да, помышлениями, отпал от Бога.
Нет, отпал это потом, он пишет потом осуетились. Потом осуетились, а вначале было не то, а вначале была мысль. Мы боги, нам все покорено, весь мир в наших руках. Я, вы знаете, что такое нарицание имен всему? Что это значит? Это значит полная власть и господство. Я Бог. Вот беда-то где. Ну что же, неужели думать, что архангел Михаил проворонил, и змей заполз в рай и искусил Еву? Ну что за ерунда такая? Ну что вы? Мы боги, понятно? И весь научно-технический прогресс на что направлен? Поняли? Вот так. Вся история и к этому идет. Мы в советское время, вот вы-то, может быть, и не помните, а я-то помню прекрасно, писали газеты откровенно. Да, мы победим природу, мы познаем все ее законы, мы откроем космос, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире. Понятно? Откровенно повторили первые строки Библии. Вот откуда идет. Ну что вы.
То есть это язычество получается, идолопоклонство, да? Приходит к
идолопоклонству. Нет, не идолопоклонство, ошибаетесь. Идолопоклонство слишком мелкая сошка.
А, то есть это суть Евы.
Поклона себе. Я Бог. Я. А никакой не идол.
Понятно.
Ну хорошо. Так, вот так вот это скажет, вот сейчас скажет, потом Осипов говорит, я Бог, все. И все, и камнями побьют. Окончательно.